Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов вечера. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время свободы». Итоговый выпуск.
Радио Свобода. Новости.
Начали коротко о главных новостях. Дела в связи с избиением солдат в Челябинском танковом училище направлены в суд. В московском метро прошла акция памяти жертв теракта 6 февраля 2004 года. Иран официально уведомил МАГАТЭ о планах возобновить обогащение урана. Главная военная прокуратура России направила в суд 5 из 6 уголовных дел, возбужденных в связи с избиением солдат в Челябинском танковом училище. Об этом сообщил главный военный прокурор Александр Савенков.
Сейчас о неуставных проявлениях только одно дело у нас в производстве. Это в отношении сержанта Сивякова, который избил Сычева.
Сказал главный военный прокурор на заседании Комитета по судебно-правовым вопросам Совета Федерации. Между тем, состояние Андрея Сычева, которому ампутировали ноги, резко ухудшилось. В московском метро прошла акция памяти жертв теракта 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в поезде на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека и пострадали почти 250. Утром родственники погибших возложили цветы к мемориальной доске на Автозаводской. Машинисты поездов метро дали гудок. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан осудил беспорядки в Ливане и Сирии, последовавшие за публикацией рядом европейских изданий карикатур на пророка Мухаммеда. Аннан подчеркнул, что понимает чувства мусульман, но нельзя оправдать насилие, тем более по отношению к тем, кто не несет ответственности за появление карикатур. В Бейруте в воскресенье манифестанты подожгли посольство Дании. В связи с беспорядками подал в отставку министр внутренних дел Ливана Хасан Сабех. Министр информации Гази Ариди заявил:
«Мы все проиграли в результате того, что произошло. Многие из тех, кто думает, что защищает ислам, в действительности оскорбили своими действиями ислам и ливанский народ. Методы, использованные ими, это не те методы, которые применимы для защиты ислама»,
сказал ливанский министр. В субботу демонстрации прошли в столице Сирии, Дамаске, где были разгромлены посольства Дании и Норвегии. Подробнее об этой теме после выпуска новостей. В Египте родственники людей, пропавших при крушении парома в Красном море, ворвались в офисы компании, которой принадлежало судно. Чтобы разогнать их, полиция использовала слезоточивый газ. Родственники жертв кораблекрушений и те, кто уцелел, обвиняют компанию в использовании судна, не отвечавшего требованиям безопасности, и в неправильных действиях экипажа. Паром, на борту которого находились более 1400 человек, затонул 3 февраля. Примерно 420 человек спаслись. Найдены тела 190 утонувших. Остальные считаются пропавшими без вести. Государственный контролер палестинской автономии Ахмед Аль-Мугани заявил, что в ходе расследования была обнаружена недостача в казне в размере 700 миллионов долларов, которые исчезли в последние несколько лет. С подробностями корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
На пресс-конференции в Рамалле Аль-Мугани признал, что названные цифры весьма приблизительны. «Точные цифры будут опубликованы в конце расследования», — сказал госконтролер. Палестинские СМИ сообщают, что уже арестованы 25 официальных лиц, замешанных в финансовой и административной коррупции. 10 человек бежали за границу. Напомню, что недавно Евросоюз заморозил выплату палестинской автономии транша в 35 миллионов евро с формулировкой отказа «неудовлетворительная бюджетная дисциплина». Всемирный банк также отказал автономии в дотациях, объясняя это, в частности, растущей нестабильностью палестинской экономики и бесконтрольными бюджетными расходами. Экстремистская организация «Хамас» одержала победу на январских парламентских выборах под девизом «перемены и реформы», обещая положить конец коррупции правящей партии «Фатх». Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Изабель Денуар, 38-летняя француженка, которая в ноябре прошлого года сделали первую в мире операцию по частичной пересадке лица, впервые появилась перед журналистами. Она поблагодарила врачей за возможность вернуться к нормальной жизни. «Благодаря операции у меня теперь такое же лицо, как у других. Я могу открыть рот, могу есть. Я чувствую свои губы, нос, рот». Изабель Денуар была обезображена после того, как ее покусала собака в мае прошлого года. Французские врачи пересадили ей донорские мышцы, артерии и вены и ткани лица.
Радио Свобода. Новости.
Избирком Нижегородской области отказался зарегистрировать в списке кандидатов еще от 4 партий, претендовавших на участие в выборах депутатов областного законодательного собрания 12 марта. Отказ получили региональное отделение Демократической партии, партии социальной справедливости, Социалистической единой партии и партии Патриоты России. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Родин.
В регистрации всех четырех партий было отказано в связи с недостаточным количеством достоверных подписей. В частности, из 30 500 подписей партии «Патриоты России» были признаны действительными только 26 500, что недостаточно для регистрации партийного списка. Отмечено также, что в ходе проверки избирательная комиссия выявила подписи, выполненные за избирателя другим лицом. Аграрная партия России и партия «Родина» тоже получили отказ в регистрации. Таким образом, в настоящее время для участия в выборах в областное законодательство Законодательное собрание облсбирком зарегистрировал списки 6 партий. Это «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Союз правых сил», «Российская партия жизни» и «Российская партия пенсионеров». Для «Радио Свобода» Олег Родин, Нижний Новгород.
В Москве задержаны около 20 активистов национал-большевистской партии, проводивших акцию протеста с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. В центре столицы группа лимоновцев ворвалась в здание военкомата и забаррикадировалась в одном из кабинетов. Вот что сообщил в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь НБП Александр Аверин.
Всего в акции принимало участие 20 человек. При этом 10 национал-большевиков было снаружи, стояло возле военкомата и проводило там митинг. А 10 человек было внутри. Там вывесили растяжку, транспарант и флаги национал-большевистские. В настоящий момент внешняя группа уже задержана, а внутренняя пока еще держится. Это акция с требованием отставки министра Иванова и перехода от призывной армии к армии добровольцев. Мы требуем отмены всеобщей воинской повинности.
Это был пресс-секретарь НБП. Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновления программы по обогащению урана. Об этом сообщил иранское агентство ИСНА со ссылкой на высокопоставленного иранского представителя. Ранее парламент страны обсудил решение МАГАТЭ передать вопрос об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Тегеран заявил, что готов обсуждать предложение Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории, однако намерен ограничить полномочия действующих в стране инспекторов МАГАТЭ.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Протесты в мусульманском мире против публикации карикатур на пророка Мухаммеда не стихают. Первые жертвы. Грузия подтверждает намерение вступить в НАТО и разорвать военный союз с Россией. Реакция Москвы. Перемены в сепаратистском правительстве Ичкерии. Отставка Ахмеда Закаева. Судьба немецких заложников в Ираке. Срок ультиматума истек. Таковы главные темы дня понедельника, 6 февраля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Во многих странах мира продолжаются выступления мусульман, протестующих против публикаций в европейских газетах карикатур на пророка Мухаммеда. Несмотря на многочисленные призывы к спокойствию, в Ливане и Сирии в минувшие выходные подожжены посольства Дании и Норвегии. Сегодня было атаковано австрийское посольство в Тегеране. Появились, к сожалению, первые жертвы протестов. По меньшей мере 4 человека погибли в Афганистане, 1 в Сомали. В Турции расследуется убийство, которое, как считают, также может быть связано с публикацией карикатур. Над темой работал мой коллега Андрей Шарый.
Накануне в турецком городе Трабзон был убит итальянский католический священник. Многие в Турции уверены, что преступление связано именно с возмущением мусульман по поводу публикации карикатур на пророка. Передает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Турецкая полиция начала расследование убийства католического священника в городе Трабзон на Черноморском побережье. Убийца выстрелил в священника в упор, когда тот открыл ему двери церкви и затем скрылся. Свидетели сообщают, что на вид ему было примерно 18 лет. Начальник полиции Трабзона заявил, что шанс найти преступника велик, поскольку убегающего юношу запечатлела камера наблюдения, установленная в офисе на противоположной стороне улицы. Турецкая пресса предполагает, что итальянского священника могли убить в знак мести после того, как в европейских газетах появились в карикатуре на пророка Мухаммеда. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что власти найдут преступника. «Мы огорчены происходящими событиями. Изображения пророка в неприглядном виде оскорбительны для всех мусульман. Однако нельзя в знак мести громить, уничтожать посольства и храмы. Тем более недопустимо убивать священников. В самое ближайшее время мы выясним причины происшедшего». По всей Турции прошли митинги протеста против карикатур на пророка. В крупных городах повышены меры безопасности, к дипломатическим миссиям европейских стран стянуты наряды полиции. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
Важно отметить, что в минувшие выходные Ватикан высказал свою позицию по проблеме, осудив публикацию карикатур на пророка. Вот что говорится в его официальном заявлении. Право на свободу слова и мысли, закрепленное в Декларации о правах человека, не должно включать в себя право оскорблять религиозные чувства верующих. В заявлении подчеркивается, что это касается всех религий, что в некоторых случаях насмешка над народами превращается в неприемлемую провокацию. Одновременно Ватикан осудил резкую реакцию на публикацию карикатур, назвав ее угрозой миру. В воскресенье ушел в отставку министр внутренних дел Ливана Хасан Сабих после того, как в Бейруте толпа разъяренных людей напала на посольство Дании и подожгла его. По приказу министра рядом с посольством были сосредоточены до 2000 полицейских и военных, в распоряжении которых были слезоточивый газ и водяные пушки, однако избежать погрома все-таки не удалось. Ущерб был нанесен магазинам и ресторанам в районах Бейрута, где живут преимущественно христиане. Не менее 10 человек были ранены. Вот что заявил по поводу случившегося министр информации Ливана Гази Ариди. «Мы все проиграли от того, что случилось. Даже те люди, которые защищают ислам, нанесли оскорбление всем мусульманам и ливанцам. Методы, которыми они пользовались, это не те методы, которыми нужно защищать ислам. Все это отразилось на имидже Ливана и может отразиться на единстве страны. Те, кто участвовал в этом, совершили преступление и, несмотря ни на что, должны быть привлечены к ответственности. Так же, как к ответственности, должны быть привлечены те, кто это допустил». Ливанские события отразили глубокие противоречия в стране, связанные с сильным сирийским влиянием, от которого нынешнее руководство Ливана стремится избавиться. По некоторым оценкам, не менее половины демонстрантов, напавших на датское посольство в Бейруте, сирийцы. Серьезность сложившейся ситуации подчеркнул и ушедший в отставку министр внутренних дел Хасан Сабих. «К сожалению, с того момента, как я занял министерский пост, в стране не было политического единства. Это отразилось на безопасности, и мы увидели реальные последствия этой ситуации. Вот почему я подал премьер-министру прошение об отставке и покинул свой пост». В субботу посольство Дании и Норвегии подверглись нападению в Дамаске. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы не допустить разгрома французского дипломатического представительства. Правительства скандинавских стран подвергли резкой критике сирийские власти за их неспособность предотвратить насилие. Министр иностранных дел Дании Пер Стиг Меллер в своем заявлении подчеркнул, что официальный Дамаск знал о готовящемся нападении, но не принял необходимых мер, а потому то, что произошло в сирийской столице, является непростительным. С аналогичными заявлениями выступили Европейский Союз и Соединенные Штаты. Протесты против публикации карикатур продолжались и на палестинских территориях, где демонстранты забросали камнями представительство Европейского Союза, а лидер Хамас, экстремистского движения, пришедшего к власти в результате недавних выборов в палестинской автономии, призвал к смерти тех, кто ответственен за публикацию карикатур. Жители самой Дании опасаются, что в стране возможны акты мести за публикацию карикатур. Вот что говорят жители Копенгагена.
«Я очень-очень напугана нынешней ситуацией и боюсь, как бы ни случилось что-то ужасное здесь, в Копенгагене. Хуже того, я опасаюсь за шведов и норвежцев, которые тоже оказались в опасности, и, возможно, за другие страны.
Я думаю, что если мусульмане пытаются найти решение этой проблемы, это не лучшее. По-моему, им следует быть терпимее и обсудить эту тему. Я не думаю, что им удастся найти решение поджогами и погромами».
В мире продолжаются и споры вокруг того, имели ли право газеты печатать карикатуры на пророка Мухаммеда. Многие европейские журналисты заявляют о своем праве печатать подобные рисунки, ссылаясь на свободу слова. Соединенные Штаты признали карикатуры оскорбительными, но также выступили категорически против того, чтобы власти вмешивались в работу средств массовой информации. Говорит представитель Белого дома Шон Маккормак.
«Мы, наше правительство, уже высказали свое мнение относительно этих карикатур. Мы находим их оскорбительными. Мы понимаем, почему их можно назвать таковыми. Мы выступаем за взаимопонимание и толерантность. Но следует подчеркнуть, что масс-медиа сами вправе решать, что им публиковать. Не дело правительства диктовать, что должно быть напечатано».
Это был пресс-секретарь Белого дома Шон Маккормак. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О волне протеста, охватившей мусульманские страны после публикации в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда, беседуем с Алексеем Малашенко, ведущим специалистом по исламу Московского центра Карнеги. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
А сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 6 февраля. Лидер чеченских сепаратистов Абдул-Хаким Садулаев провел реорганизацию правительства Ичкерии, ликвидировав внешнеполитический и гуманитарный блок и сняв с поста вице-премьера Ахмеда Закаева. Одной из причин перестановок эксперты называют публичную полемику между министрами о приверженности сепаратистского движения международному праву и демократии. В Москве чеченских сепаратистов считают, напомню, международными террористами. В результате решения Садулаева своих постов лишились 4 министра блока, включая министра печати и информации Мавлади Удугова. Он назначен отдельным указом на неминистерский пост главы органа, который называется Национальная служба информации Ичкерии. Проживающий в Лондоне Ахмед Закаев называется в документе министром культуры, однако в отдельном пункте указа говорится, что все министры правительства Ичкерии должны перебазироваться на территорию республики. В этом документе довольно много непонятного и неясного. В ситуации попытался разобраться мой коллега Андрей Бабицкий. Он связался с проживающим в Лондоне Ахмедом Закаевым.
Не так давно на страницах сайта «Кавказ-центр» была опубликована дискуссия между вами и господином Удуговым, в которой вы пытались встроить традиционную систему взглядов, ценностей чеченского общества в ценностную европейскую модель, тогда как господин Удугов заявлял, что он исходит из шариата, и на этом основании говорил, что он антидемократ. И сегодня многие то, что происходит, вот эти указы, реорганизовавшие правительство и отправившие большую часть министров за рубежом в отставку, трактуют как точку, которую поставил в этой дискуссии президент Садулаев в пользу Мавлади Удугова. Можно ли согласиться с такой интерпретацией?
Нет, конечно, я абсолютно с этим не согласен. И та дискуссия, о которой вы сейчас напоминаете, она не имеет никакого отношения к событиям, последующим в связи с этими указами. Такой вариант готовился давно. Изначально создание внешнеполитического гуманитарного блока, которым я курировал, находясь за территорией Чеченской Республики, на то была своя причина. И в первую очередь в том, что сегодня за пределами Чеченской Республики оказалось более 100 тысяч чеченцев. Более того, вот эти как раз-таки гуманитарного направления министерства и ведомства, функционирование их в той ситуации, в сегодняшней ситуации в Чечне, представлялось практически невозможным. И в связи с этим было принято решение о создании внешнеполитического гуманитарного блока за пределами республики. Но в реальности оказалось не совсем правильными наши расчеты, потому что те министерства, на которых мы рассчитывали, что они будут в полную меру публично и открыто работать и функционировать, находясь в более безопасных местах, практически это не оправдалось. Нужно подчеркнуть, что на сегодняшний день ситуация сложилась так, что, к большому нашему сожалению, сегодня Запад и Европейский Союз практически как бы дали санкцию на долгую войну в Чечне, ибо решая те или иные задачи, связанные с восточными странами, вот проблемы вокруг Ирана, Ирак, Афганистан и ряд других, которые в последующем уже есть тенденция возникновения этих конфликтных ситуаций, говорит в пользу того, что ни Запад, ни Европа не заинтересованы в наступлении мира в Чечне. То есть сегодняшняя ситуация в России и в Чечне многих устраивает по многим причинам. И исходя из этого, конечно, наши министры не могли в полной мере начать функционирование тех ведомств, которыми они руководите. И исходя из этого, так как теперь уже ставки сделаны исключительно на силовое решение российско-чеченского конфликта, предпринята президентом меры укрепления власти и властных структур уже на территории республики. Тем более, что конфликт уже давно вышел за пределы Чеченской республики. Есть уже новая политическая реальность, которой необходимо считаться в первую очередь руководству чеченского государства.
Вот те заявления, которые были сделаны президентом Садулаевым после смерти Масхадова, после того, как он стал его преемником, о том, что отныне все силы будут сосредоточены на внутренней борьбе, и что в Европе сегодня чеченское сопротивление заинтересовано существенно меньше, нежели был президент Масхадов. Все нынешние реорганизации, они проводятся в соответствии с этой моделью.
Безусловно, но это исходит из той реальности, которая сложилась не в силу нашего отношения или отношения президента Садулаева к Европе и к Западу, а это складывается из-за отношения Запада и Европы к чеченскому вопросу. И исходя из этого,
Я считаю абсолютно оправданным и логичным сосредоточение всех и политических сил, и военных сил уже непосредственно в зоне конфликта, где и будет решаться вопрос долгосрочного мира между Россией и Чечней.
В сопроводительной записке, которая вывешена на Кавказ-центре, содержится такое косвенное приглашение тем, кто находится за рубежом, возвращаться на родину и принимать участие в работе правительства Ичкерии. Вы считаете, что это приглашение как-то к вам относится?
В этом же указе непосредственно и сказано, что два министерства, Министерство иностранных дел и Министерство культуры, остаются за пределами. Естественно, если остаются министерства, остаются и министры. Мне действительно вот этот момент до конца непонятен. Я думаю, что будет объяснение и, наверное, будут какие-то дополнения к тому указу, который мы сегодня имеем. Относительно, в частности, министра культуры. В дальнейшем, если такие указания я получу, я уже буду строить именно исходя из этого и искать пути возвращения. А в общем, это правильно. Чеченские министры как бы возвращаются домой.
Что осталось за пределами интервью? Очевидно, что Ахмед Закаев, все еще действующий министр, не может позволить себе нелояльных высказываний в адрес своего президента. Поэтому, если у него и есть обеспокоенность решениями Садулаева, то он вынужден ее скрывать. Между тем, сам Закаев сказал мне, это пришлось выпустить из нашего материала из-за дефицита времени, что Мавладио Удугов будет отныне отвечать за информацию о деятельности вооруженного подполья в соседних с Чечнёй республиках. Насколько Закаев верно интерпретировал указы, не совсем ясно. Вы слышали, что он пока даже не очень понимает, что будет делать сам. Однако, что бы ни входило в сферу компетенции Удугова, ясно, что он будет говорить о религиозной мотивации подполья, против чего решительно возражает евроориентированная часть чеченцев за рубежом, в том числе и Закаев. Так что, наверное, те аналитики, которые утверждают, что сторонники радикального ислама одержали победу внутри вооруженного подполья, могут оказаться правы, но могут и не оказаться. Все пока еще в тумане. И я не могу не сказать, что есть экспертная версия, которая многое объясняет, но я ее могу предложить только в качестве возможного, а не обязательного объяснения происходящего. Президенту Садулаеву, который сегодня оказался во главе не только чеченского сопротивления, а гораздо более широкой подпольной организации, охватывающей фактически весь Северный Кавказ, приходится опираться именно на ислам. Возможно, на наиболее радикальные его версии. Почему? Да потому что понятно, что маджахедам Дагестана, Кабардино-Балкарии или Карачаева-Черкесии чужды интересы независимой чеченской государственности. Единственное, что может объединить различные вооруженные этнические группы, это идеал исламской общины, где у всех одна национальность. Мусульманин. Как говорит один из аналитиков, Шамиль Бино, Садулаев – это последний президент перед появлением на Кавказе собственного шейха Ясина, лидер, который объединил бы кавказцев под лозунгами борьбы с иноверцами за утверждение ислама на этой территории. Скажу только, что Ахмед Закаев категорически против такой интерпретации событий.
О переменах в руководстве Чеченской республики Ичкерия мой коллега Андрей Бабицкий. Это программа «Время свободы». Грузия приняла решение о выходе из Совета министров обороны СНГ. В Тбилиси не скрывают, что намерены добиваться приема Грузии в НАТО. На международной конференции по проблемам безопасности в Мюнхене президент Грузии Михаил Саакашвили призвал западные страны разработать совместную оборонную стратегию на Кавказе. А в Москве считают, что в Тбилиси намерен в ближайшее время вообще прекратить свое членство в СНГ. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Международная конференция по вопросам безопасности в Мюнхене позволило грузинскому лидеру Михаилу Саакашвили лишний раз заявить о давлении со стороны России. Европейские политики с пониманием отнеслись к опасениям президента Грузии. Рассказывает наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм.
Михаил Саакашвили еще до открытия конференции встретился со многими европейскими и американскими политиками и военными экспертами, в том числе с канцлером Германии Меркель, с министром обороны Соединенных Штатов Рамсфельдом и генеральным секретарем НАТО Схефером. На приеме устроено в честь Саакашвили, президент Грузии произнес по-английски речь, которая произвела на участников форума сильное впечатление. Саакашвили начал свою речь следующими словами. Мое нынешнее первое пребывание в Германии навеяло мне воспоминания тех лет, когда я ежедневно слушал радио «Свобода», вещавшее именно отсюда, из Мюнхена, которое тогда было моей единственной связью со свободным миром. Примечательно, что за все свое выступление он ни разу не упомянул конкретно Россию, но каждому было понятно, о ком шла речь, когда он говорил об угрозе и давлении со стороны соседа и о сепаратистских настроениях. Выступление Саакашвили было воспринято с симпатией и возымело свое действие, ибо министру обороны России Сергею Иванову неоднократно пришлось выслушивать в связи с этим довольно неприятные высказывания некоторых участников конференции по проблемам безопасности. В частности, в очень резкой форме подверг критике политику России по отношению к Грузии известный сенатор-республиканец Маккейн.
Рассказывал наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм. Вице-премьер правительства России и министр обороны Сергей Иванов на своей пресс-конференции в Мюнхене российско-грузинским отношениям уделил большое внимание. Он недоумевал, почему Грузия винит во всех бедах Россию. У России и Грузии нет пограничных проблем. Нам нужно только демаркировать границу. Что касается границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией, то Грузии надо говорить с ними, а не России это делать за нее, заявил Сергей Иванов. Проблемы Южной Осетии и Абхазии остаются для Тбилиси приоритетными, рассказывает наш корреспондент Грузии Георгий Кабаладзе.
Главной причиной поражения в Абхазии и Южной Осетии в начале 90-х годов стало то, что Россия помогала и помогает этим непризнанным республикам. Развиваться без них Грузия не может, поскольку для этого потребовалось бы в корне изменить национально-государственный миф. Именно поэтому, несмотря на то, что за последние десятилетия в Грузии сменились три президента, причем Звиадгам Сахурди, Эдуард Шеварднадзе и Михаил Саакашвили, во многих отношениях абсолютно разные люди, стиль отношений с Россией не меняется.
За несколько дней до международного форума в Мюнхене президент России Владимир Путин заявил на своей пресс-конференции в Кремле, что решение о признании независимости Косово должно стать универсальным правилом урегулирования замороженных конфликтов. Если кто-то считает, что Косово можно предоставить полную государственную независимость, то почему мы должны отказывать в этом абхазам или южным осетинам, подчеркнул глава российского государства. В Тбилиси заявление Владимира Путина восприняли как фактическую поддержку сепаратистских режимов в стране. Официально Тбилиси не скрывает, что стремится в НАТО. Москва считает, что это намерение противоречит ее интересам на Кавказе. Говорит этнолог, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Арутюнов.
Была бы Грузия членом Европейского Союза и членом НАТО, так никаких бы этих претензий не было, потому что было бы совершенно ясно, что это пустая болтовня. А сейчас еще есть какая-то надежда, хотя, прямо скажем, эта надежда довольно иллюзорная, что вот всякого рода таким бряцанием оружия можно как-то на Грузию повлиять. Потому что это стратегически важный очень участок. Нефтепровод Баку-Джейхан, это, в общем, дело решенное. Коммуникации, скажем, у России с Арменией, а у России с Арменией стратегическое партнерство, и Армения в очень невыгодном положении, потому что Грузия совместно с Азербайджаном могут заблокировать Армению, отрезать ее от России. Лучший способ этого избежать, это было бы наладить дружеские, добрососедские отношения с Грузией. Но как-то у российского руководства это не получается. Хочется сохранить базы, хочется сохранить влияние в Южной Осетии и в Абхазии. То, что не все получается, очень раздражает российское руководство.
Это было мнение этнолога Сергея Арутюнова. Тбилиси принял решение прекратить участие в работе Совета министров обороны стран СНГ. На завтрашнем заседании парламента Грузии депутаты намерены обсудить вопрос о выводе российских миротворцев из Южной Осетии. Слово грузинскому эксперту Арчилу Гиришидзе.
Грузия, в принципе, фактически уже давно не участвует в работе Совета обороны СНГ. Основная причина то, что Грузия уже в качестве своего внешнеполитического курса решила искать гарантии физической безопасности НАТО. И НАТО, и Совет обороны СНГ, как бы они несовместимы. Что касается вопроса о выводе миротворцев России из зоны конфликта в Южной Осетии, у нас как бы главенствует такое мнение, что в общем, при нынешнем формате миротворческая операция никак не отвечает требованиям и в целом статус-кво, которые в конфликтных зонах вообще и в частности в Южной Осетии, но вот эта ситуация вот никак не приближает нас к решению урегулирования конфликта. Нужны какие-то радикальные перемены и не только по изменению мандата миротворческой операции, вывода кого-либо там или ввода. Вообще вот подход к этой проблеме должен измениться.
Посчитает грузинский эксперт Арчил Гиришидзе. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Во второй половине часа поговорим о законе о персональных данных, о судьбе немецких заложников в Ираке и о деле Михаила Трепашкина. Программу продолжим после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Радио «Свобода». Новости.
Главная военная прокуратура России направила в суд 5 уголовных дел в связи с жестоким избиением рядового Андрея Сычева в Челябинском танковом училище. Об этом сообщил главный военный прокурор Александр Савенков, выступая на заседании Комитета по судебным правовым вопросам Совета Федерации. Между тем, состояние Андрея Сычева, которому ампутировали ноги, резко ухудшилось. В Москве задержано около 20 активистов национал-большевистской партии, проводивших акцию протеста с требованием отставки министра обороны Сергея Иванова. Сегодня утром в центре столицы группа лимоновцев ворвалась в здание военкомата и забаррикадировалась в одном из кабинетов. В московском метро прошла траурная акция в память жертв теракта 6 февраля 2004 года. Тогда в результате взрыва в поезде на перегоне между станциями Автозаводская и Павелецкая погибли 42 человека и пострадали почти 250. Конгресс США начал слушание по вопросу о законности правительственной программы электронной слежки на территории страны. Первым на слушаниях выступил министр юстиции Альберто Гонсалес. Соединенные Штаты, Европейский Союз и Организация Объединенных Наций осудили акты насилия в мусульманских странах, произошедшие во время протестов из-за опубликованных в Европе карикатур на пророка Мухаммеда. Волнения и манифестации, вызванные скандалом, произошли в Ливане, Сирии, Афганистане. Там в столкновениях с полицией погибли 4 человека – в Иране, Ираке, Индонезии и Таиланде. Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновления программы по обогащению урана. Об этом сообщило иранское агентство со ссылкой на высокопоставленного представителя правительства. Ранее парламент страны обсудил решение МАГАТЭ передать вопрос об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня понедельник, 6 февраля. В Государственной Думе России состоялось заседание круглого стола, посвященного законопроектам, которые касаются персональных данных россиян. Участники круглого стола требуют вернуть эти документы на доработку в правительство, так как законопроекты не соответствуют якобы Конституции и могут нанести существенный ущерб безопасности как отдельных граждан, так и государства в целом. Не все эксперты согласны с такой точкой зрения. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
У собравшихся на заседании круглого стола в Государственной Думе представителей общественности, депутатов и экспертов больше всего претензий было к законопроекту о персональных данных. Проект закона уже принят Думой в первом чтении, но участники круглого стола требуют вернуть его в правительство на доработку. Причины такого требования объяснил депутат от фракции КПРФ Владимир Кашин.
Эти законы подрывают конституционные основы нашего государства. В первую очередь, главное, свобода, которая прописана в нашей Конституции в отношении прав каждого человека. Речь идет о том, что при обязательном условии каждый из нас должен иметь персональный код, так называемый идентификатор, который может технологически выйти на уровень электронного носителя в виде микрочипа и создание определенного государственного реестра, который бы сформировал все эти данные персональные о каждом из нас в отдельный реестр. Речь идет о структуре сетчатки, о структуре ДНК, то есть речь идет о создании такой модели, которая определила бы возможность тотальной слежки за каждым из нас.
Приведя эти доводы, Владимир Кашин сообщил, что таким образом ущемляются основные конституционные права россиян. А кроме того, заметил депутат, это очень дорогой проект. По заключению экспертов, отметил Владимир Кашин, для занесения данных одного человека потребуется более $100. На обсуждение в Думу были приглашены представители общественных и религиозных организаций, сотрудники силовых ведомств, представители Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, доктор военных наук Константин Сивков рассказал, почему, по его мнению, принятый в первом чтении закон о персональных данных должен быть существенно доработан. Больше всего подозрений у специалиста вызывают загранпаспорта нового поколения, которые с начала 2006 года вводятся в действие на территории России. Их основное отличие от документов старого типа – вшитый в первую страницу электронный чип, на который будут записываться данные о владельце паспорта.
Этот электронный чип позволяет снимать эти данные дистанционно. Именно возможность с чипа снять данные дистанционно и несет в себе вот те самые угрозы. Чип сам по себе представляет свой пассивный элемент. Излучение от этого чипа возникает лишь тогда, когда этот чип облучает вот этот отклик и несет в себе данные, биометрические данные. Мощность от этого отклика и дистанция, с которой ее можно снять, определяется исключительно характеристиками облучателя и приемника. Существуют и за рубежом, в первую очередь, радиолокационные системы, способные обнаруживать объекты размером с нашу 5-рублевую монету на расстояниях несколько сотен километров. Значит, чип, который специально предназначен для того, чтобы формировать требуемый отклик, может быть также обнаружен с таких же дистанций. Военнослужащие и сотрудники силовых структур все имеют паспорта. И, как правило, с собой вносят. Значит, иностранные спецслужбы могут отслеживать наших военных специалистов по всей территории нашей планеты. Ну и национальная безопасность страны, снижается возможности вооруженных сил, спецслужб.
Позицию Русской Православной Церкви в этом вопросе озвучил Михаил Дудко.
Закон, который каким-то образом регламентировал бы создание и ведение баз данных, которые так или иначе существуют, нужен. Наша принципиальная позиция. Человек, который по тем или иным причинам отказался принимать новый идентификатор, отказался быть включенным в новый регистр государственный, ни в коем случае не должен исключаться из правового поля.
В Министерстве информационных технологий и связи говорят, что обвинения депутатов и некоторых экспертов не всегда корректны. Там подчеркивают, законопроект разрабатывался для ратификации Конвенции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных, говорит советник министра информационных технологий и связи Евгения Колосова.
Этот проект был одобрен правительством, и, соответственно, он не может быть антиконституционным. Проект полностью соответствует Конституции Российской Федерации.
Есть ряд претензий, которые предъявляют противники этого законопроекта. В частности, говорят о его небезопасности, о том, что будет составляться досье на россиян.
В законе идет речь о государственном регистре населения, в котором будет храниться только фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения человека. Все. Никаких дополнительных персональных данных в этом государственном регистре населения храниться не будет. Все остальные персональные данные, такие как ИНН, налоговые истории, там, номер паспорта, хранятся в других базах данных. Доступ к ним регулируется другими законами. И вопрос по поводу чипов в паспорте. Этот чип себе хранит только те данные, которые хранятся в паспорте и фотография человека в цифровом виде. Считывается он специальными устройствами на расстоянии не более 10-15 сантиметров. Нету никакого, как они называют, пожизненного идентификатора персональных данных, который якобы заменит имя человека. В нашем случае под идентификатором, назовите его там учетной записью или индексом поиска, подразумевается набор персональных данных, которые хранятся в регистре населения, я их до того перечислила. Каждый разумный человек понимает, что данная база никакой ценности не представляет. Неинтересно ее красть. Там же не хранятся никакие другие данные о человеке, его доходы или еще что-то.
И в будущем не планируется, да?
И не планируется.
Заявила в интервью «Радио Свобода» советник министра информационных технологий и связи Евгения Колосова. Насколько страшен законопроект о персональных данных, по мнению независимых наблюдателей. Эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что у закона есть минусы, но их не так много.
Закон вполне соответствует цивилизованной международной практике, вполне соответствует европейской практике. Ничего в нем такого экстраординарного, ужасного я не вижу. Мы живем в период, когда активно развиваются компьютеры, когда просто существование современного человека невозможно в отсутствии компьютеров, когда информация обрабатывается через компьютеры, через большие системы. И как-то обойти это, уклониться от этого, уйти, в этом случае мы просто обрекаем себя на положение аутсайдеров. Частично это какие-то политические игры. Не случайно, допустим, этим занимаются коммунисты, то есть представители организации, которые в свое время совершенно никакого внимания на частную жизнь граждан, на ее неприкосновенность, святость, защиту она не обращала. Сейчас коммунисты оппозиции, поэтому стали горячими сторонниками защиты частной жизни и так далее. Но выглядит это, конечно, немножко немножко фальшивый.
Заявил в интервью нашей радиостанции эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин. В Министерстве информационных технологий и связи полагают, что законопроект о персональных данных пройдет второе чтение в Государственной Думе с несущественными изменениями. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 6 февраля. Истек срок ультиматума, который объявили в Ираке правительству Германии похитители двух немецких инженеров. Они взяты в заложники неизвестными пока террористами 26 января. Немецкие эксперты считают, что после освобождения, проведшие 3 недели в плену у злоумышленников немки Сюзанны Остхоф, за освобождение которой, как полагают средства массовой информации, был уплачен значительный выкуп, шансы на то, что в Ираке и впредь будут исчезать граждане Германии, увеличиваются. Над темой работал корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Связь с похитителями двух немецких инженеров в Ираке до сих пор не установлена, а срок их ультиматума, требовавшего прекращения немецкой деятельности в Ираке, истек. К похитителям через телекомпанию «Аль-Джазира» обращались матери похищенных и лично министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, прося быть великодушными и не убивать ни в чем не повинных людей. Бундесканцлер Меркель и я апеллируем к вам также от имени всех немцев с просьбой освободить Томаса Нички и Рене Бройнлиха. Мы сожалеем, что до сих пор не смогли установить контакт с теми, кто удерживает их в заложниках. Последнее заявление Штайнмайера перед журналистами. Пока МИД Германии не располагает прямым контактом с похитителями. Интересен комментарий немецкого эксперта по терроризму Ханса Ессена как по поводу этой фразы, так и по поводу самого факта обращения министра к похитителям через телеканал «Аль-Джазира». Министр сказал и подчеркнул, что не располагает прямым контактом. Это позволяет предположить, что обозначилась возможность контакта через посредников. В последние дни все время говорилось, что нет никакой возможности вступить в контакт. По моим сведениям, в кризисный штаб поступали из арабских стран предложения по установлению контакта. Все они проверялись и быстро отметались, так как это были самозванцы, желавшие нагреть руки. То, что сказал министр, позволяет с осторожностью предположить, что, возможно, лицо, которому правительство Германии может доверить войти в прямой контакт с похитителями немецких инженеров, появилось. Само же обращение на столь высоком уровне – это убедительный сигнал похитителям, подтверждающий желание вступить с ними в переговоры. Во многих комментариях проводится сравнение этого случая с похищением археолога и организатора гуманитарной помощи в Ираке Сюзанны Остхоф. Аналитик Торстен Мандалка считает, что правительственный кризисный штаб недооценивал серьезные отличия этого случая от похищения Остхоф. Он пишет: «Сюзанна Остхоф – женщина и сама являлась действующим лицом в анархическом Ираке. Она – мусульманка, говорит по-арабски, знает культуру и обычаи страны. Она знала, как надо правильно обращаться и разговаривать с мужчинами наподобие ее похитителей. Она была многим известна, у нее были друзья и даже родственники по линии мужа, так что было немало нитей, которые могли штаб в Берлине и посольство вывести на контакт с похитителями. Инженеры из Лейпцига попали в руки неизвестных в регионе, в котором до сих пор ни одно похищение не завершилось освобождением заложников. К тому же известны только политические требования людей, захвативших двух немцев, и эти требования правительство Германии выполнить не может ни за какую цену. Остается, стало быть, только надеяться на то, что контакт будет установлен, и похитителями окажутся бандиты, готовые принять выкуп». Конец цитаты. По мнению комментатора, серьезную ошибку допустил министр иностранных дел Штайнмайер, отвечая на пресс-конференции на вопрос: мог ли выкуп Остхоф спровоцировать это новое похищение, он сказал: не выкуп, а журналистские сообщения о нем. Сказал и косвенно подтвердил выплату, как считают, 5 миллионов долларов. Понятно, что и без этого заявления в Ираке уже многие знают, что отлавливать немцев выгодно. То, что Ирак остается опасным для немцев, понятно. Поэтому серьезные обвинения выдвигаются против владельцев фирмы, пославшей инженеров в Ирак, да еще в это логовище льва по имени Суннитский треугольник, к тому же без надежного прикрытия. Есть только два объяснения этой непростительной сознательной беспечности, желание сэкономить деньги или желание заработать деньги. Но они не могут никого удовлетворить. Ведь если Сюзанна Остхоф действовала в Ираке сознательно и в полном смысле слова своевольно, то инженеры из Лейпцига, Бройнлих и Ничке – зависимые служащие. Так что, пишет далее Торстен Мандалка, следует подумать и об экономической и социальной ситуации в самой Германии, толкающей людей на поиски иракского несчастья. Имя Сюзанны Остхоф не исчезает со страниц немецких газет. Несколько дней назад эта необыкновенная искательница опасности попала в Бахрейне под машину и получила несколько травм ноги и плеча, ей была оказана врачебная помощь. После освобождения Остхоф многие сомневались в правдивости ее рассказов и даже обвинили ее в том, что она сама организовала собственное похищение. После официального заявления правительства, опровергающего эту версию, Сюзанна Остхоф заявила, что не хочет больше иметь дело с немецкими СМИ и намерена на неопределенное время вообще отказаться от посещения Германии. Но во время короткого пребывания на родине Остхоф все же дала себя уговорить тележурналисту с безупречной репутацией Вольфгангу Бекману и пришла к нему на ток-шоу. Из ее пространных, но каких-то судорожных рассказов о жизни в стране, где ежедневно взрываются бомбы и гибнут люди, стало ясно, что Ирак умом понять нельзя. Любой иностранец, находящийся в Ираке, включая работников посольств и членов их семей, постоянно подвергается опасности и находится под наблюдением. Особенно мужчины-иностранцы. В Ираке Сюзанна Остхоф одевалась как мусульманка, и лицо ее было закрыто. Говорит Сюзанна Остхоф. Любой приход в посольство, а каждое посольство вынуждено нанимать персонал из местных жителей, становится по цепочке известным многим за пределами посольства. Сопротивление в стране постоянно расширяет свою сеть. И эти люди имеют своих и в иностранных представительствах. Это, надеюсь, понятно. Сотни охранников работают посменно, и их контакты нельзя проконтролировать. Например, нанятого по цепочке шофера госпожа Остхоф не знала. Я не имела права его знать, и он не должен был знать, кого он везет. Все должно было происходить быстро. Но водитель опоздал, и, возможно, мне его подменили. Они же все только маленькие колесики механизма. И Сюзанна Остхоф попала в заложники. Хотя сам процесс установления контакта с похитителями Остхоф проходил долго, Сюзанна Остхоф в конечном итоге оказалась на свободе. Если поверить комментарию Ханса Ессена, то шанс оказаться на свободе все-таки остается и у двух находящихся пока в заложниках немецких инженеров.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Человек дня». Сегодня это технический директор космического полета проекта «Радио СКАФ» Сергей Самбуров. А сейчас о другой актуальной теме дня. Адвокаты Михаила Трепашкина опасаются за его здоровье и дальнейшую судьбу. По мнению защитников, больному астмой Трепашкину не оказывают необходимую медицинскую помощь и выносят необоснованные дисциплинарные взыскания с тем, чтобы из колонии поселения перевести его в колонию общего режима. 8 февраля адвокаты Михаила Трепашкина намерены оспорить в Свердловском суде отказ Нижнетагильского районного суда освободить Трепашкина по условно-досрочному освобождению. О новом повороте в этом деле и о самом деле Трепашкина рассказывает корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Бывший сотрудник ФСБ Михаил Трепашкин, после увольнения из органов, занимавшийся адвокатской практикой, в 99 году после взрывов домов на Каширском шоссе представлял интересы семей погибших. Ведя собственное расследование взрывов, Трепашкин выдвинул версию о том, что к ним причастны российские спецслужбы. С этого-то и начались его неприятности. Его арестовывали за незаконное хранение оружия, освобождали, потом снова арестовывали. В августе 2005 года Трепашкина судили и приговорили к условно-досрочному освобождению. Но на свободе он был недолго. Через 20 дней неизвестные похитили его из московской квартиры и отвезли в СИЗО-1 Екатеринбурга, откуда его перевели в колонию поселения Нижнего Тагила. Условия, в которых сейчас находится больной астмой Трепашкин, глава движения «За права человека» Лев Пономарев называет ужасными.
Мы, когда готовили пресс-конференцию, мы хотели ее назвать «Спасти адвоката Трепашкина». Его уничтожают. Его состояние ухудшается от месяца к месяцу. У него больше приступ в удушье от астмы. А врачи дают отписки. И вот за подписью Ткачева, начальника медсанчасти этой колонии, вот пишет, все нормально, мы его лечим. Но это демонстративно не лечит, понимаете? Вот просто демонстративно не дают никаких лекарств. Он вынужден сам, выйдя на консультацию к врачу, он ему выписывает кучу лекарств, и дальше он занимается уже самолечением. Но при этом ему все равно все хуже и хуже. Вот адвокат Косик пишет, что ночью у него бывает удушье. С самого начала, когда когда он туда поступил, у него уже был диагноз – астма, аллергическая астма. И совершенно очевидно, с самого начала его нельзя было ставить на работу, которая связана с пылью. Они его поставили на эту работу. Больше месяца он работал на уборке.
Администрация колонии, в которой содержится Михаил Трепашкин, постоянно выносит ему необоснованное дисциплинарное взыскание. Почему, говорит адвокат Трепашкина Сергей Бровченко.
Сейчас Трепашкина активно преследует администрация с тем, чтобы с помощью подконтрольных им заключенных добиться свидетельской базы и признать Михаила Ивановича Трепашкина нарушителем порядка. Это человек, который может быть по решению суда помещен в колонию, но уже колонию общего режима. И тогда Михаил Иванович Трепашкин получает то наказание, которое он не заслужил даже по приговору, неправосудному приговору суда. Михаил Иванович активно борется за свои права, это видят все заключенные. Поскольку у меня среди этих заключенных есть несколько подзащитных, мне приходит информация из независимых источников о преследовании, о травле, которая развязана в колонии по тому, чтобы дискредитировать Михаила Ивановича Трепашкина и наказать его за такую вот строптивость, за то, что он борется за свои права.
О деле Михаила Трепашкина рассуждает глава Московской коллегии адвокатов Генри Резник.
Как председатель комиссии по защите прав адвокатов Федеральной палаты адвокатов изучил материалы, которые представлены мне. Я получил материалы буквально вчера. Но будет направлена соответствующая информация господину Калинину, генеральному прокурору, тем, чтобы эта ситуация была взята под контроль, чтобы был рассмотрен вопрос и положительно решен о переводе Трепашкина в какую-либо колонию-поселение, приближенное к его месту жительства, либо в Московскую область, либо в одну из ближайших областей Центрального района. Почему? Потому что Нижний Тагил – наиболее неблагоприятная экологическая зона во всей Российской Федерации. Держать там астматиков – это просто-напросто, вы знаете, граничит, конечно, с издевательством. Все эти случаи дискредитируют нашу отечественную юстицию в глазах мирового сообщества.
Говорил глава Московской коллегии адвокатов Генри Резник. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» за 6 февраля продолжит обзор российской печати. Доходы населения страны за минувший год, согласно данным официальной статистики, увеличились в среднем на 23%. Примерно до 8 тысяч рублей в месяц, пишут московские газеты. Вместе с тем, как указывают эксперты средств массовой информации, самыми высокими темпами в прошлом году в России росла зарплата государственных чиновников. У микрофона экономический обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
По расчетам Федеральной службы статистики, в 2005 году доходы населения, вычисленные с учетом инфляции, выросли на 8,3%. Это, как напоминает газета «Новое известие», несколько ниже, чем первоначально планировали в правительстве. Летом прошлого года Министерство экономического развития опубликовало свой прогноз, пообещав, что к концу декабря рост реальных доходов российских граждан составит 9,4%. Тем не менее, как свидетельствует статистика, сейчас наибольшим средним заработком могут похвастаться жители страны, занятые в топливно-энергетической отрасли – около 22 тысяч рублей в месяц, финансисты – 21 тысяча рублей, а также работники добывающей промышленности – 19,5 тысяч рублей. Самые низкие уровни заработной платы сохранились в текстильном и швейном производстве, сельском хозяйстве, а также в здравоохранении и образовании. Оказывается, что люди, занятые в этих отраслях национальной экономики, по-прежнему получают от 4,5 до 6 тысяч рублей в месяц. Наиболее быстрыми темпами в 2005 году, по экспертным оценкам, наращивали свои доходы государственные служащие. Независимая газета ссылается при этом на исследование аудиторско-консалтинговой компании ФБК. Ее эксперты утверждают, что в период с 2002 по 2003 годы номинальные зарплаты чиновников выросли примерно на 70%. Однако в апреле 2004 года, после указа президента о совершенствовании оплаты труда государственных служащих, динамика роста благосостояния госаппарата резко увеличилась. Причем, как отмечает газета, тарифная, то есть декларируемая перед обществом и налоговыми органами часть выплат, росла не так быстро по сравнению с различными премиями или надбавками. Впрочем, разница в зарплатах 10% самых низкооплачиваемых и 10% наиболее высокооплачиваемых чиновников по-прежнему остается достаточно высокой. В федеральных министерствах и ведомствах легальное денежное вознаграждение колеблются, например, от $300 у низших специалистов до $4000 у заместителей и руководителей. Что же касается высшей касты госслужащих, министров, например, то их реальные зарплаты, как утверждает независимая газета, подсчитать довольно сложно. Связано это в том числе и с тем, что каждый из таких чиновников имеет так называемый социальный пакет, который иногда в разы превышает его официальные доходы. Урезать зарплаты своих чиновников российские власти, скорее всего, не решатся. Однако, чтобы снизить социальную напряженность в обществе, государство еще в 2005 году приняло решение поддержать наименее обеспеченные категории работающего населения. Речь идет о так называемых национальных проектах, прежде всего в сфере образования и здравоохранения. С начала февраля начались выплаты надбавок учителям, врачам общей практики и медицинским сестрам. Однако, как показывает анализ, проведенный изданием «Газета», большая часть этих специалистов, обещанные президентом деньги, так и не получат. В частности, в здравоохранении, например, ограничение списков терапевтов-счастливчиков произошло по принципу ведомственной принадлежности поликлиник, а также численности жителей на участке. В итоге, как подсчитала «Газета», в целом по стране президентские надбавки получит лишь каждый десятый врач и только одна из 18 медицинских сестер. Иван Трефилов, Радио «Свобода», Москва.
Человек дня Радио Свободы 6 февраля, технический руководитель космического проекта Радио СКАФ Сергей Самбуров. Спутник Радио СКАФ запущен с Международной космической станции и представляет собой пустой скафандр космонавта «Орлан», внутри которого установлен радиопередатчик. Его сигналы к вечеру понедельника приняли более 100 радиолюбителей из разных стран мира. В создании спутника участвовали студенты московских вузов МАИ и МГТУ имени Баумана. Сергей Самбуров – правнук одного из основателей космической науки Константина Циолковского. Ведущий научный сотрудник научно-производственного объединения «Энергия», специалист по космической радиосвязи. О человеке дня «Радио Свобода» и его проекте говорит научный обозреватель нашего радио Александр Сергеев.
4 февраля во время работы в открытом космосе экипаж Международной космической станции выбросил за борт исчерпавший свой ресурс скафандр «Орлан». Хранить его на станции было неудобно, а отвезти на Землю не на чем. Союзы такой груз взять не могут, а шаттлы пока не летают. Это, казалось бы, малозначительное событие привлекло небывалое внимание прессы. Сотни публикаций, десятки телевизионных сообщений. Добиться этого удалось во многом благодаря Сергею Самбурову. Именно он предложил сделать из ненужного скафандра радиолюбительский спутник. Все, что для этого понадобилось, доставить на борт станции собранный студентами передатчик и смонтировать его внутри скафандра. Скафандр обеспечил передатчик электроэнергии от аккумуляторов и защитил от перепадов температур и космического вакуума. Создание такого спутника с нуля было бы в сотни раз более сложным и дорогим делом. Новый спутник получил в России обозначение «Радио СКАФ». НАСА присвоило ему обозначение «Сьют-Сет». Ведущий специалист подмосковного центра управления полетами Сергей Самбуров не случайно стал техническим руководителем проекта «Радио СКАФ». Много лет он является активным радиолюбителем. А кроме того, и это особенно символично, будучи правнуком Циолковского, Сергей Самбуров возглавляет Калужский общественный фонд имени Циолковского. Так что, реализовав проект «Радио СКАФ», Сергей Самбуров продолжил дело популяризации космических исследований, начатое его прадедом. Научной ценности проект «Радио СКАФ» не имеет. На нем нет никаких исследовательских приборов. Однако его ценность для космонавтики заключается не в этом. Образ скафандра, который, медленно вращаясь, уплывает от космической станции, щекочет нервы. Человек за бортом, космическое одиночество. Весь этот комплекс переживаний из фантастических романов всплывает в сознании, когда наблюдаешь за кадрами видеозаписи. На международном сайте проекта «Радио СКАФ» уже зарегистрированы позывные сотен радиолюбителей, которые приняли слабый сигнал Ивана Ивановича, как неформально называют «Радио СКАФ» разработчики. Кстати, именно так советские конструкторы называли манекены, применявшиеся в испытательных полетах вместо человека. Через несколько недель спутник «Радио СКАФ» сгорит в атмосфере. Однако свое дело он уже сделал. Космическая отрасль, сформировавшаяся в 60-е и 70-е годы, испытывает сейчас острый дефицит молодых кадров, причем как в России, так и в Америке. И вполне возможно, кто-то из будущих астронавтов или космических инженеров признается в мемуарах, что выбрал свою профессию, глядя на эти кадры. Называя Сергея Самбурова «Человеком дня», хочется отметить замечательную эффективность для космонавтики, придуманного им рекламного хода.
О человеке дня «Радио Свобода» говорил научный обозреватель нашего радио Александр Сергеев. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 6 февраля. Над программой работали продюсеры Андрей Ямочкин и Наталья Пахомова. Автор и ведущий выпуска Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне свободы. После новостей в эфир выйдет программа «Поверх барьеров». Дмитрий Волчек подведет сегодня итог культурных событий минувшей недели. Помимо прочего, расскажет об итогах Роттердамского международного кинофестиваля. Так что не пропустите. Всего доброго.
люди возмущены до предела, так как депутаты, члены «Единой России», руки подняли по команде.
Араб лет 20 внезапно достал нож и стал наносить удары сидящим рядом пассажирам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь идет о хранящихся на дне сокровищах, золоте с затонувших галеонов, плывших в Испанию из Америки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире, на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org